Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Еще буквально 20 минут вместе с вами в прямом эфире. Но, конечно, для того, чтобы успеть обсудить еще не одну важную тему. И далее поговорим о взаимоотношениях банков и пожилых людей. Ну, не секрет, что живем мы с вами в эру передовых технологий, развиваются они с огромными темпами, и, увы, не все успевают за ними, особенно люди старшего возраста. Не всегда хватает навыков, понимания, да и просто концентрации, ведь с возрастом она уже не та. Так вот, что же делать, если пожилой человек не может пользоваться смарт-айди или банковским калькулятором, и научиться тоже никак не получается. Повод ли это, чтобы прервать с банком отношения? Но что же делать в таком случае? Давайте прямо сейчас обсудим вот подобную проблему с представителем Swedbank в Латвии. Янис Кропс присоединяется к нашему эфиру. Лабрит, Ян, доброе утро, Янис.
Доброе утро, Лабрит.
Вот совсем недавно в социальных сетях была опубликована история о том, как родственники привели престарелую женщину, маму, в банк для того, чтобы оформить смарт-ID, необходимый для того, чтобы пользоваться услугами банка. И по правилам, как я предполагаю, банка, женщину отвели в сторону, то есть участие в этом процессе, который предполагает и личные данные, и прочее, родственников не было возможности участвовать, и пожилой женщине сотрудник банка пытался всячески объяснить, как это сделать, но, увы, с этой информацией она не смогла справиться. Янис, вопрос, насколько это распространенная ситуация, но самое главное, что делать в таких случаях?
Ну, я должен сказать, что мы в основном с какой-то регулярностью возвращаемся к этому вопросу и разговариваем, и в соцсетях объясняемся. Потому что у людей как-то получается это понятие, что, ну вот, если я родственник или активный сосед, который хочет помочь, и у меня только самые лучшие намерения, что я могу как-то, ну, приходить к этим клиентам на обслуживание, как-то получать доступ и кодов к электронной почте, что является Smart-ID, или как-то могу помогать. В смысле, где проблема? Каждый клиент, если он постоянно и может сам справляться своими делами, он получает, например, во время смарт-ID, он получает, грубо говоря, электронную подпись, с которой он может уже, ну, подписывать, скажем так, договора, потому что, например, перевод денег, это, грубо говоря, как будто подписывать договоренность, что вот я хочу, чтобы эти деньги перевели или входите в интернет-банк. А где риск, почему третьи лица не должны получить эти доступы? Потому что активные люди, тоже как родственники, иногда настолько помогают, что потом, когда объясняешь, почему где-то пропали деньги, оказывается, в какой-то сельской местности какой-то, скажем так, активный сосед помогает снять с карточки денежки, оказывается, за пару лет он какие-то денежки и себе взял, кто-то имеет еще доступ уже смарт-айди, который не должен быть получать, и он вместо клиента что-то чем-то занимается в интернет-банке, потом клиент сам не понимает, что случилось, потому что он на это соглашение не давал. Поэтому работник банка должен понимать, даже вот особенно когда престарелые люди приходят, в разговоре сможет или не сможет этот человек заниматься сам с этим видом аутентификации, который он получит. Иногда люди думают, что вот, что банк теперь будет делать, какую-то психологическую оценку клиента. Нет, это, я бы сказал, мотивированный разговор, где работник банка просто старается понять. Задавая вопросы, он уже старается понимать, человек понимает, о чем он разговаривает или нет, он сможет или не сможет сам справляться. Вот в этой публикации, из-за чего мы и разговариваем сегодня, там очень хорошо написано, очевидно, сын пришел. Но вот не журналисты знают, что это точно сын, ни другие клиенты банка знают, которые, ну, присутствовали в этом разговоре, не знают, что это точно был сын. А еще дополнительно должен сказать, сотрудник банка же тоже не может проверить, что это точно сын пришел. И вот эти активные люди, которые помогают, они сразу готовы помочь скачать аппликацию. А что значит скачать аппликацию Smart ID? Когда вы ее регистрируете, надо и поставить коды доступа к этой аппликации. И тогда вот эти активные люди тоже будут помогать. И вот это уже недопустимо. А какие варианты? Конечно, ну, мы всегда говорим доверенность. Ну вот клиент может оформить доверенность. Но всегда мы понимаем, что это брутально такое массивное слово, это сразу идет, ну тогда надо к нотариусу, надо платить довольно большие деньги, это уже, не могу сказать сложно, но для каких-то людей это кажется очень сложным вопросом. Опять вопрос, если человек престарелый, может доверенность у нотариуса на все, не только на банк, на ВСА, на другие вопросы, может вообще надо оформить, потому что мы знаем, как могут развиваться дела, престарелый возраст. А что, если этот человек вдруг не сможет вообще передвигаться? Может, эта доверенность как раз будет помогать родственникам потом справляться и с другими вопросами, не только банковскими. Но если это затруднительно, есть варианты, например, оформлять такие доверенности в нашем банке как таковом. Если вот этот вроде бы сын, который пришел с матерью в банк, они оба клиенты Светбанка, они там же на филиале могли бы оформить и эту доверенность, такую как будто банковскую доверенность. И вот этот сын так, официальным образом может становиться дополнительным пользователем счета своей матери. Это значит, он будет иметь дополнительный пользователь возможность посмотреть статус счета, перевести какие-то деньги, скажем, там, заплатить коммунальные вместо матери и все такое. Но это уже официально сделать.
Как оформить эту доверенность в банке?
В банке просто клиент, который выдает эту доверенность, он просто, сам подтверждает своими возможностями, что да, он соглашается на это дело, в смысле, что он понимает вопрос, скажем так, он вроде бы подписывает доверенность, и это в системе банка делается, и вот он указывает вот этого клиента, скажем, моего сына, который тоже клиент банка, я доверяю ему это сделать. И вот этот другой человек вроде бы принимает эту доверенность. И оба они, конечно, как я сказал, либо подписывают это кодовым калькулятором, либо вот этим Smart ID. Но иногда бывает, что для людей это сложно. Но там бывают всякие вопросы. Бывает, что там человек пришел, скажем, там тоже, если мы так условно говорим, сын, и вот помогает, скажем, этот сын пришел, а он, может, клиент другого банка, это может не получаться. Поэтому мы стараемся теперь сделать такую дополнительную возможность системы в банке, что, например, даже если вы пришли, и это не ваш родственник, который пришел с вами, что если клиент и этот второй человек оба, подписывают, что они осознают риски, клиент осознает риск, что этот человек может получить какую-то информацию, и мы можем зарегистрировать, что это за человек, который пришел с этим клиентом, если они оба принимают этот риск на себя, позволять обслуживание, более рискованных случаях, потому что, да, конечно, с нашим обществом, где люди становятся старее, это довольно такой, регулярный вопрос, который надо решать. И мы понимаем людей, которые, опять приходя в этот филиал, говорят, у меня только самые лучшие намерения. Но опять я всегда говорю, бы хотели ли мы, чтобы наша бабушка с каким-то активным соседом пошла куда-то, этот сосед вместо нашей бабушки заключал договора, подписывал документы. Наверное, нет. Потому что вроде бы мы помогаем друг другу, но все-таки, или еще такой пример, мы бы хотели, чтобы кто-то получил доступ к паспорту нашей матери. Вроде бы нет. Все-таки паспорта, подписи, электронные подписи – это вещи, которые остаются только у самого человека. И во время банковских, транзакций и дел люди иногда забывают, что даже платежную карту, она выдается только клиенту. Ее нельзя отдавать кому-то. У нас были случаи, когда в сельских, в деревнях люди говорят, я сам уже старый, не могу до банкомата доехать, но денежки нужны. А вот сосед едет в город, я ему свою карточку с пин-кодом дал. Но это нельзя делать, потому что сосед может взять деньги, может заплатить с этой карточки, он может потерять эту карточку, не сказать вам. Там уйма рисков, а потом надо уже решать проблему, где эти деньги пропали или как эта карточка у кого-то оказалась. И из-за этого мы всегда напоминаем, эти вещи только выдаются самому клиенту.
Янис, еще немного продолжая разговор. Смотрите, а в чем получается разница? Вот один вариант пришла, например, пожилая женщина с, возможно, сыном, и не дали возможность оформить, допустить сына. И вот вы говорите, что можно было, в принципе, оформить доверенность и сделать то же самое. Но где гарантия, что вот во втором случае, когда оформляется эта доверенность в банке, что это не злоумышленник? То есть вы говорите, они подписывают соглашение о том, что они так сказать, понимают риски. Mm-hmm. То есть получается, что за счет этого документа просто банк, ну, скажем так, ответственность перекладывает, ну, скажем так, возлагает ответственность на непосредственно тех, кто принимает решения. А ведь все те же риски, о которых вы упомянули, они по-прежнему остаются. Тут вопрос, на ком лежит ответственность, да.
Нет, эти риски, конечно, они всегда остаются, но опять тогда вопрос, выдаем ли мы доверенность человеку, которому мы не доверяем. Ну, само слово «доверенность», значит, я доверяю. А значит ли это то, что если бы я выдал доверенность кому-то, ну, скажем, я бы выдал доверенность своей жене, я ей доверяю, вопрос ли, не будет у меня конфликтных ситуаций, если она поступит в мое имя как-то, как я бы не хотел, конечно, это возможно. Но тогда это мы уже решаем, ну, в своих разговорах. Но опять, мы же не выдаем доверенности людям, которые для нас ничего не значат или мы их не знаем. И вот опять, тогда мне вопрос, наверное, назад был бы такой, в каком обществе мы живем. Ну, тогда мы готовы доверять свои финансовые дела каким-то сопутственникам, которые с нами просто так пришли. Ну, нет же, конечно. Доверенность — это все-таки мы уже с этим человеком общаемся, мы, ну, имеем какие-то отношения.
А что происходит в ситуации, если у сеньора, у пожилого человека нет родственников и справиться со всеми этими новыми технологиями он тоже не может? Вот есть ли такие случаи? Наверняка ведь есть.
Есть случаи. Я упомянул пару из нашего опыта, пару таких негативных случаев, но я могу упомянуть очень хорошие позитивные случаи. Бывали, когда в городках этим старым людям действительно помогают соседи, но опять они это делают в юридически правильной форме. И соседа можно указать как доверенное лицо, если вы ему точно доверяете, потому что, ну, вы сами, наверное, знаете, как бывает, да? Люди живут вместе, рядом там в квартирах, общаются, и тогда вот эти люди, и соседи, и иногда, ну, заботятся о этих престарелых своих соседях. И это, в этом ничего плохого не было, если активные соседи и помогали, и привозили в банк. Нет проблем в том, что, скажем, активный сосед посадил бабушку в машину, отвез в филиал, и вот, иди туда, сядь туда, поговори с работником банка. Проблема получается в том, когда эти активные люди очень активно берут участие и в обслуживании банка.
То есть главное все это сделать, да, главное все это сделать корректно. Яныс, да, большое спасибо. К сожалению, время наше истекло. Я благодарю вас за эту беседу. Представитель Swedbank в Латвии Яныс Кропс. И мы говорили о взаимоотношениях пожилых людей и банка. Что делать сеньорам тогда, когда у них не получается совсем справиться с передовыми технологиями, оформить смарт ID или банковский калькулятор. Вот советы от специалиста. Далее поговорим о новой выставке в художественном музее «Рижская биржа».